Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Привет, друзья. Это программа «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман. И впереди у нас 45 минут вместе с юристом ФБК Александром Мазуевым.
Здравствуй, Ирина.
Привет, Александр. Сегодня поговорим о том, как проходит всеобщая, вовсе даже не частичная мобилизация. Ну а вы, друзья, это я обращаюсь к нашей аудитории. Отправляйте свои комментарии, вопросы, ставьте лайки и подписывайтесь. И, конечно, не забывайте про опцию суперчата, через которую вы можете задать платный вопрос, который я в конце передам Александру, а он на него ответит в рамках нашего эфира. Ну что, Александр, ты и наши коллеги, и ты в том числе, на прошлой неделе запустили телеграм-канал и бот, который так и называется «Мобилизация». В них содержатся всевозможные гайды, шпаргалки, ответы на вопросы, новости и разбор кейсов о том, как проходит мобилизация, частые случаи. И скажи, пожалуйста, какие случаи действительно являются самыми частыми? Самый типичный кейс, с которым обращаются в бот, на который ты ищешь ответ и даешь его аудитории. Как это выглядит?
Несмотря на то, что у нас в боте сейчас есть прямо готовые гайды почти на все случаи жизни, тем не менее, по-прежнему, как это ни странно, самым актуальным вопросом, который остается, это вопрос о том, я получил повестку, нужно ли мне идти в военкомат или не нужно. И ответ на него совершенно очевиден. Нет, не нужно, не получайте повестки, не ходите в военкомат. Чем больше вы с ними взаимодействуете, чем больше с ними взаимодействуют ваши родственники, тем больше вы повышаете шансы, что вас призовут и отправят на фронт. И сколько бы мы ни отвечали на этот вопрос, их продолжают и продолжают задавать. Хотя в целом везде, не только у нас, но и у всех остальных юристов, у УВД-Инфо, есть абсолютный консенсус. Не приближайтесь к военкоматам, не берите повестки, это чревато для вас, ну, буквально потерей жизни и здоровья. Но, тем не менее, мы видим, что вопросы меняются. И по мере того, как мобилизация продолжается, появляются и вопросы гораздо более осознанные из серии, что я получил повестку, но я понимаю, что ходить мне не надо, а поскольку повестку мне вручили на работе, то скажите мне, как там уволиться, чтобы меня не забрали с рабочего места, раз моя организация сотрудничает с военкоматом. Есть вопросы от тех, кого уже забрали, или от их близких родственников, что делать. И это, конечно, самые тяжелые случаи, потому что такие люди стоят перед, ну, тем выбором, который не пожелаешь никому. Это или, ну, то, что называется оставление воинской части, которое по последним поправкам уже грозит до 10 лет лишения свободы. Ну, и, наверное, кроме этого, там только, как это не ужасно звучит, но только члены вредительства или совершение еще какого-то преступления, например, неисполнение приказа, может помешать отправке на фронт.
Скажи, пожалуйста, вот этот самый типичный, по крайней мере, самый частый на первых порах, первых днях работы бота вопрос, что делать, если ты получил повестку? Как ты думаешь, почему он так часто встречается? Я имею в виду, что у нас есть в России есть традиция уклонения от армии. По крайней мере, многие ею раньше многие раньше владели этими навыками и традицию соблюдали. Если вспомнить период ковида, когда далеко не все носили маски, даже в рамках обязательного масочного режима, далеко не все приходили на вакцинацию, даже при том, что в Москве, например, она была обязательной, да и в других регионах тоже. Почему именно повестка на людей действует таким образом, что как только ты увидел эту бумажку, нужно ее взять, подписать и пойти в военкомат? Почему именно это, вот именно это обращение государства к человеку работает именно так? Почему люди берут ее и идут?
Но мне кажется, что это просто страх перед бумагой, перед волей государства. Потому что вот когда вы достаете эту несчастную писульку из почтового ящика, то для большинства людей она является овеществленной волей гигантского могущественного государства, которое вот как удав смотрит на мартышку и говорит, идите ко мне, бандерлоги, и после этого вас ест. И, ну, мне кажется, это действительно что-то, что у российского населения лежит глубоко в подкорке, что есть ситуации, когда ты можешь как-то заигрывать с государством, когда это вот все как-то не понарошку, как Ключевский говорил, что русское право – это или угроза, или упование. Угрожают, но... Страх перед бумажкой у значительной части населения все равно есть. И эту вещь нужно просто перебарывать в себе и понимать, что речь идет не о годе, на который вас выдернут из реальной жизни, и там, по сути, для российской армии это, по сути, год тюрьмы. Речь идет сейчас о жизни и здоровье, буквально. Сначала вас бросят в поле зимой на военных сборах, где вы рискуете там заболеть и умереть, а потом вас просто отправят на фронт. Вас не будут учить, там, не будут экипировать. И все остальные выборы, которые вы делаете в связи с этим, идти, не идти, грозит какая-то ответственность или не грозит, их всегда нужно соотносить с этим. Потому что перспектива – это не там, ничего не будет или штраф 3000. Выбор – это штраф 3000 или смерть. И проблема здесь в том, что, конечно, обычному человеку вот такой экзистенциальный вопрос уложить в голове крайне сложно. Но это чудовищный выбор, это то, что разрушает реальность, а человек до последнего пытается цепляться за свою реальность, за свою привычную жизнь, и ему кажется, что пока он какому-то следует установленному алгоритму, даже если он кажется опасным, но он вот идет в общем мейнстриме, то он действует правильно. Но это абсолютно ложная вещь.
Что еще, на твой взгляд, так пугает россиян, которые получают эту бумажку, открывая почтовый ящик или совершенно случайно встречаясь с военкомом у себя дома или, я даже не знаю, в МФЦ, например, как я сегодня узнала, прочитав новости о том, что там в приказном порядке всем мужчинам до 40 лет выдают буквально вот эту повестку, вне зависимости от того, подходят они или не подходят на воинскую службу. Что еще так пугает россиян? Почему многие действительно идут в военкомат, а не рвут ее прямо на месте? Я знаю, что я сейчас прочитаю, потому что никогда этого не запомню, но на прошлой неделе Владимир Путин подписал военные поправки к Уголовному кодексу. Это статья 337, которая предполагает 10 лет за самовольное оставление места службы. И статья 332 «Отказ от участия в боевых действиях». Они применяются?
Вот давай как раз на этом остановимся подробнее, потому что та статья, которую ты назвала первая, «Оставление места службы». То есть вы должны сначала оказаться на службе, чтобы эта статья к вам применялась.
Логично.
До того, как вы не придете в военкомат и формально в отношении вас не проведут медкомиссию и военком не издаст приказ, если все упростить, то до того момента, как вы не придете в военкомат, у вас не будет никакого места службы, вы не являетесь военнослужащим, вас еще не мобилизовали. И поэтому реально в этой ситуации никакой ответственности не будет. Представьте, у вас есть, с точки зрения государства, у вас есть потенциальный человек, подлежащий мобилизации, и он активно бегает, по квартирам скрывается, вы его ловите с полицией, хватаете, и при этом у вас нет никакой реальной ответственности, которой вы его можете подвергнуть, пока он не оказался в военкомате. У вас есть выбор, как у государства, или пытаться накладывать на него штрафы, испугает ли человека, который уже бегает, штраф, при том, что альтернатива – это отправка на фронт. Единственное, что в этой ситуации может сделать государство, если оно вас поймает, это отвезти в военкомат. И это без преувеличения самое страшное. А то, чего боятся люди, то, с чего ты начала свой вопрос, что их пугает? Их пугает некая мифическая уголовная ответственность. Наши добропорядочные граждане привыкли, что если ты попадаешь вот в эти жернова правоохранительной машины, попадаешь в тюрьму, как это называют в народе, то это ломает и перепахивает всю твою жизнь. Ты не можешь устроиться на работу, еще что-то. Ты вот выдергиваешься из привычного течения общества. Но, во-первых, еще раз, сейчас у государства нет ресурсов и возможностей привлекать кого-то к ответственности. Та ответственность, которую она может наложить на вас до призыва на службу, до того, как вы отказались в военкомате, настолько несопоставима с угрозой смерти на фронте, что ну, просто никто не будет пытаться, не знаю, держать призывника под домашним арестом, зачем? Он и так бегает. Как вы его напугаете домашним арестом? В СИЗО вы его отправить не можете до суда. Поэтому ну, это все абсолютно, в этой ситуации, как ни странно, абсолютно ложные страхи. Никакой реальной ответственности не будет. Если вы бегаете от военкомата, максимум, что вам грозит, это то, что вас все-таки притащат в военкомат. Вот там, самое страшное и единственно возможное. И пока мы действительно не видим никаких уголовных дел. Ну, сотни тысяч людей одновременно бегают. Государство не способно администрировать такое количество уголовных дел, даже в 10 раз меньшее количество. Поэтому этот страх совершенно ложный. Люди должны бояться оказаться на фронте, оказаться в условиях, которые ставят под угрозу их жизнь и здоровье. Это не фигура речи. Буквально уже люди через один день так называемого обучения уезжают на фронт. Мы видим эти истории. И поэтому ну, не нужно бояться тени на стене, потому что это ровно она. В то время, как вам угрожает совершенно реальный монстр снаружи пещеры. Сидите, не открывайте монстру дверь, не берите от него повесток.
Но кажется, к этим постулатам нужно добавить еще один. То есть не только не ходите в военкомат, не только не берите повестку, но и не бойтесь мифических 10 лет тюрьмы, потому что вам не могут.
Их нет. Их да, нет. Пока вы не дошли до военкомата, и это, ну, наверное, самые истории, которые заставляют хвататься за голову, наверное, вот так. Когда человек говорит, ну вот... мне пришла повестка, наверное, я схожу и расскажу им о том, что не надо меня призывать. И хочется ему крикнуть, куда ты, дурашка, стой, потому что военком не будет разбираться. Военком ловит людей, которые пришли здесь и сейчас. Никакой реальной медкомиссии не будет. Если человек уже сам пришел, вот он в наличии, то ты его хватаешь и отправляешь. Были случаи, когда людей с предприятием, обладающих бронью, забирали в военкомат, и все, вернуться обратно уже нельзя. Никто тебя не спасет. Студенты, отец восьмерых детей. Если ты оказался в военкомате, тебя схватили и отправили, то дальше уже там 1%, что это незаконный призыв кто-то сможет провернуть обратно, как правило, из-за общественной реакции. Вы не сможете судиться с военкоматом, если вы находитесь в окопах под Славянском. Нет, это так не работает.
И ваш адвокат, скорее всего, будет рядом с вами в окопе.
Да, это, собственно, знаменитая картинка, она полностью отражает ситуацию. Как это не ужасно говорить вот, там, мне как юристу, но мы прямо пишем людям, которые говорят, что ну я же обжалую, вот повестка выписана не по форме, мы им всем отвечаем. Юридические средства борьбы уже не работают. Когда говорят пушки, законы молчат. Сейчас военное время. Если вы попались в военкомат, не уклонились, а пришли, вас схватили, то дальше вы в суд из окопа не подадите. Поэтому не попадайте просто в эту ситуацию. Здесь, как никогда, спасение утопающего – это дело рук самого утопающего. Ваша задача – не попасться, там, не взять повестку. Если вы видите, что вам повестка уже пришла, то ну, какая ваша реакция, какой вывод вы из этого должны сделать? Что военкомат знает, где вы находитесь, и лично вас хочет мобилизовать. И из этих двух выводов вы должны сделать какое следствие? Что вы должны скрываться, не жить по месту жительства и быть вдвойне осторожным. Вот тот минимум, который вы делаете. Пока военкоматы все-таки хватают тех, кто есть у них вот прямо сейчас в наличии. Никакой массовой системы розыска еще нет, ну и давайте будем объективны, она невозможна, когда нужно мобилизовать 300 тысяч, и это гигантская нагрузка, и еще как минимум столько же бегает по стране, опасаясь мобилизации. Ну, это гигантские цифры и реальные возможности целенаправленно кого-то искать как-то, кроме прийти по месту жительства, у государства пока нет. Пользуйтесь этим.
То есть ты думаешь, что цифровой концлагерь Собянина не справится с этой задачей?
Россия – это не только Москва. Да, в Москве актуальны какие-то советы из серии «Избегайте системы распознавания лиц», но это единственный город, который обладает такой инфраструктурой. Даже Петербург уже далеко нет, а больше совсем никто не имеет таких инфраструктурных возможностей и решений. Поэтому просто выбирайте место правильно, и лучшее место, чтобы прятаться, это, конечно, большой город, ну, наверное, не Москва, потому что в Москве этих инструментов чуть больше. Но если вы не появляетесь рядом с метро, то в гигантских человейниках ближнего Подмосковья найти вас нереально.
Ну, раз уже заговорили о Москве, то буквально вчера в собянинских сетках, в частности, у Маргариты Симоньян, у Владимира Соловьева, у Ксении Собчак, кстати, появились однотипные сообщения о том, что людей начали отбивать из военкоматов, и Собянин начинает исправлять ошибки призыва, и тех людей, которых призвали, ну, мобилизировали ошибочно, например, многодетных отцов, инвалидов, либо людей с плоскостопием, их Собянин будет как бы... У меня заканчиваются руки просто, чтобы ставить кавычки, но ты понимаешь, о чем я. Это просто такая пропагандистская кампания о том, что Собянин исправляет ошибки мобилизации, и людей будут отбивать. Скажи, пожалуйста, это в принципе возможно?
Ну, реально нет. Ну, то есть это, извиняюсь за аналогию, потому что, ну, наверное, сейчас она даже не очень корректна, но это проворачивание мяса в мясорубку, фарш нельзя вернуть обратно. И система работает, к сожалению, ровно так. Но еще раз, мы видели ситуации, когда людей с оборонных предприятий, буквально рабочих, которые работают на станках и у которых должна быть бронь, вроде бы, их забирают, и все, и после этого вытащить их обратно невозможно. Ну как, вот там, ты работодатель, у тебя забрали рабочего, его куда-то увезли, ты не знаешь куда. В военкоматах хаос, найти личное дело уже невозможно. Где находится этот человек, неясно. Поэтому за исключением там пары кейсов, которые пропаганда вытащит и будет ими размахивать, реально гребут всех больных. Если у тебя на месте руки и ноги, то никакой медкомиссии проводиться не будет. И про это пишут нам, про это пишут всем остальным правозащитным организациям. Пришел, забрали, реальной медкомиссии не было. Там, я по учетной специальности, вообще, я вообще рядовой по званию, а мне 51 год. Ну, да, возраст – это надежное основание. Но если вы уже как-то оказались и вас забрали, то вернуть вас обратно будет крайне тяжело. Поэтому здесь, ну, понимаю, это обман вполне сознательный, потому что их задача – приведите мне ваших деток, я их скушаю. Ну вот это ровно так. Не бойтесь, приходите в военкоматы, там разберутся. Никто не разберется. Они пропускают через себя такой поток людей, на который они не были рассчитаны никогда. Ну, собственно, тотальная мобилизация реально рассматривалась только в советское время. Все остальное время военкоматы сокращали. Оттуда убирали военнослужащих, заменяли их гражданским персоналом, бабушками, которые там занимались копанием в этих документах за мизерную зарплату. И система категорически не готова к таким объемам, поэтому она может работать только валом, только палками, и категорически не может разбираться с какими-то индивидуальными случаями.
Скажи, пожалуйста, документ, который выкатили Минцифры тоже на днях, с которым мог бы давать... точнее, с перечнем категорий, которые могли бы подлежать отсрочке от армии, рабочий ли он?
Вот здесь, наверное, ты очень точно сформулировала, они могли бы подлежать. А подлежат ли они реально обязательной отсрочке? Нет, обязательной отсрочки они не подлежат. Документ носит рекомендательный характер. И эту рекомендацию должен принять во внимание военком, который руководствуется на самом деле только планом, спущенным от Министерства обороны. Ему сказали набрать 200 человек. Вопрос, есть ли какой-то интерес у этого военкома давать кому-то отсрочку? Очевидно, нет. Если у него есть какой-то мальчишка в очках, который перед ним стоит, айтишник, он не айтишник, он смотрит, это же рекомендация. Я игнорирую рекомендацию, и он едет в учебку на 2 дня, а потом на фронт. Поэтому это, наверное, категория, которую подставляют больше всех, потому что многие люди пишут, вот я айтишник, там, мне же должна, у меня категория В, я айтишник, мне же должна быть отсрочка. Нет. И категория В подлежит мобилизации, и айтишники уедут по общим основаниям. Может быть, если ты глава IT-подразделения Сбербанка, тебя и не заберут, но если ты рядовой сотрудник, особенно где-нибудь в частной фирме, то эти списки тебя не защитят вообще никак. И отдельно, давай, раз уж мы заговорили о частных государственных, я еще вот, что, наверное, бесит больше всего, это то, как государственные компании сотрудничают с военкоматами и буквально отправляют своих сотрудников на убой. То есть они сначала вручают повестки, прямо зайдите на в отдел работе. Кадров, да, на работе, и на работе тебе выдают повестку из военкомата.
С таким работодателем ты знаешь.
Вот, и это первая мысль, которая у вас должна возникнуть. Не мысль о том, ходить ли мне или не ходить, потому что здесь нет вопроса, очевидно, не ходить. Вопрос в том, что если военкомат сотрудничает и вручает вам повестку, то он также будет сотрудничать, когда вас будут забирать, и вас заберут просто с рабочего места. В один прекрасный день вы придете на работу, и к вам прямо на рабочее место придут сотрудники военкомата и заберут вас прямо оттуда, отвезут в военкомат, и все, и вас больше родные не увидят. И поэтому, если вы оказываетесь в такой ситуации, то главное, что вы должны сделать, если у вас есть возможность, это возьмите больничный, возьмите отпуск на 2 недели. И используйте этот 2-недельный отпуск или больничный, чтобы уволиться. Отправляйте заявление по почте. И здесь опять же, люди страшно боятся потерять работу. В стране кризис. Людям нужно содержать семьи. И все говорят, как же я уволюсь? Если вам работодатель помогает военкомату вручать повестки, то он поможет вас забрать. Если вы получили повестку, значит военкомат хочет именно вас. Все, это уже дальше вопрос там нескольких дней, когда вас придут и заберут. Поэтому делайте выбор между работой и смертью на фронте правильно. Как бы он ни был тяжел, к сожалению, в конкретной ситуации, потому что вот ты сидишь в офисном кресле и кажется, где этот фронт, а на следующей неделе там к тебе пришли и забрали прямо из кресла.
В это, конечно, очень сложно поверить, когда ты сидишь в кресле. Поэтому понимаем этих людей, не осуждаем, но напоминаем о том, что в военкомат ходить не нужно, повестку тоже не нужно брать. От работодателя такого нужно бежать.
И если вам уже дали предупреждение, то не игнорируйте его, потому что повестка для вас – это сигнал о том, что вы находитесь в зоне особого риска, и вам нужно предпринять немедленно действия, чтобы скрываться. Давай еще поговорим о тех ситуациях, когда у людей действительно есть отсрочки или основания освобождения от мобилизации, отцы 4 детей, люди на забронированных предприятиях, у которых есть прямо официально выданная бронь в виде документа. Те, кто не подпадает по возрасту, студенты, кстати, многочисленная категория, если они получают повестки, что делать, это тоже очень часто спрашивают. Вот я студент, это для меня первое образование, я учусь в государственном вузе и вроде как подпадаю под все основания, но мне пришла повестка.
Ты не поверишь, это был мой следующий вопрос, но ты уже начал отвечать.
Извини, что я прямо ем твой хлеб.
Команда.
Но здесь ответ следующий. Не ходите в военкомат. держите документы, дающие вам право на освобождение от мобилизации, при себе. Вот буквально носите их с собой каждый день на случай, если вас там схватят у квартиры или на улице. Но сами не ходите в военкомат, потому что если вы туда придете со своей толстенной медицинской карточкой, которую ведут с 7 лет, никто ее смотреть не будет. Если вы придете с документами о том, что вы учитесь в ВУЗе, ну, есть приличный шанс, что скажут: а, ну раз студент, государственный ВУЗ, есть справка, то типа иди отсюда. Но если у вас есть 25% шанс, что вас все равно заберут и вас никто не вернет, готовы ли вы рискнуть четвертью вероятности того, что вы отправитесь на фронт вместо пары на следующий день? Поэтому не ходите. Если у вас есть реальная отсрочка, за неявку по повесткам вам не грозит вообще ничего, потому что вы не подлежите призыву. Но не оказывайтесь среди тех, кого прямо сейчас проворачивает военкомат в этой гигантской мясорубке. Потому что они не смотрят и не разбираются. При таком потоке людей у них нет времени вникать в частные случаи. Ваше дело случайно окажется не в той стопке, и все. И дальше вас просто не разыскать, потому что куда вас отправят, не будет знать примерно никто.
То есть давай снова дополним наш список. Если кто-то из наших зрителей, любой человек, кто это смотрит, кто подлежит мобилизации потенциально или по призыву, имеющий отсрочку от армии, то есть отец 4 детей, студент точного отделения.
Есть люди, которые ухаживают за больными инвалидами. Есть, ну, мы не будем упоминать там депутатов Государственной Думы.
Речь не о них.
Я не думаю, что они нас смотрят.
У них все хорошо.
Да, у них все хорошо. Даже если вы подпадаете под эти категории или какие-то иные, там довольно большой перечень оснований, нужно вчитываться в каждый из них. Но даже если вы прямо уверены, что у вас есть все документы, и вы точно подпадаете, в том числе, например, по здоровью, то все равно не ходите и не доказывайте. Держите документы при себе на тот случай, если вы окажетесь в безвыходной ситуации у дверей военкомата. Но сами туда не ходите.
То есть все те же самые правила: не трогай повестку, не ходи в военкомат. Скажи, пожалуйста, а что делать призывникам? Потому что 1 октября начинается осенний призыв. Как дела обстоят в их случае?
Смотри, здесь ситуация еще проще. Уникальность ситуации в том, что совет у всех примерно один и тот же. Уклоняйтесь, потому что у призывников сейчас перспектива следующая. Они не подлежат призыву по мобилизации, пока они не прошли срочную службу. Соответственно, их сначала заберут на срочную службу, и уже огромное количество сигналов кому-то в частях прямо говорят, что не рассчитывайте на то, что вы уйдете вот сейчас по дембелю, те, кто демобилизуется осенью. Не рассчитывайте. Сразу после того, как вы формально демобилизуетесь, вас немедленно мобилизуют. То есть те, кто демобилизуется со срочной службы, они немедленно оказываются в запасе и подлежат призыву по мобилизации. И у нас есть все основания полагать, что никакого промежутка между демобилизацией и мобилизацией не будет. Их заберут сразу, ну, то есть они не покинут воинскую часть. Им просто скажут: поздравляю, вы закончили срочную службу, теперь вы все мобилизованы, и добро пожаловать в вагон, потому что они уже подготовлены. У государства нет никакого резона их выпускать из своих цепких костей. Поэтому, если перед вами стоит перспектива срочной службы, то уклоняйтесь, потому что она будет не год. Так же, как очень многие люди не понимают, что мобилизация, она не на 2 недели. Нет никаких сроков. Вас мобилизуют до победы. И это будет чья-то победа. Совершенно не факт, что это будет победа России, и что до этой победы сотни тысяч людей не умрут на поле боя. И это может продолжаться несколько месяцев, несколько лет. И в этот период вы не вернетесь домой. Поэтому, ну, оценивайте свои шансы правильно. И каждый из этих дней в течение там, месяцев или лет вы будете каждый день кидать монетку, убьют вас или нет.
Это если будет монетка.
Это если будет монетка.
Мы с тобой поговорили о плохих работодателях, А давай поговорим о хороших, которые хотели бы своих сотрудников сохранить. Что делать малому и среднему бизнесу? Ну, потому что крупняк, как мне кажется, тоже, в принципе, мог бы сам разобраться. Но и крупный бизнес тоже, если у тебя есть какие-то рекомендации, давай затронем.
Мы видим на самом деле, что первое, что может сделать работодатель, это не помогать. Ну вот, самое простое – не сотрудничать
любой,
с военкоматом.
Да,
и мы видим, что даже крупные предприятия частного бизнеса, даже там близкие к аффилированным с властью там, олигархам или персонам, ничто не мешает им сказать в ответ на список из военкомата: «Извините, у нас нет таких полномочий кому-то вручать повестки». Их, правда, нет, согласно закону. Они могут сказать: «Извините, это ваша обязанность, мы не можем вас пропускать на территорию просто так. Мы не можем от вас взять списки, у нас нет права вручать нашим работникам от вас какие-то документы». Поэтому, ну, самое первое – не сотрудничать. Это резко понижает шанс, что вы останетесь без сотрудников или их части. Ну, какой-то малый бизнес, если на него начинают давить, он просто увольняет всех своих трех сотрудников, платит зарплату в конвертах, и все. И дальше установить, где они находятся, становится гораздо сложнее. Поэтому, ну, здесь вот такие схемы. Бизнес не будет активно бороться с государством. Это все-таки не его задача. У них задача производить продукты, оказывать услуги. Но то, что логично от него ожидать, что бизнес не будет разбрасываться своими сотрудниками. И это как раз отличие от государственных предприятий, у которых нет цели получить там прибыль или сделать что-то. У них задача выполнить указания сверху. Сказали отдать работников на съедение – отдадим работников. Для них это такая же часть продукции, которую они отдают, только теперь они отдают ее там не металлом, станками или снарядами, а жизнями своих работников. Но для частного бизнеса, конечно, просто не сотрудничать, и если возникает реальная угроза, ну, дайте работнику уволиться, переведите его на дистанционную работу, если это возможно, если работник намерен скрываться. Потому что мы видим, сотни тысяч людей уезжают из страны, еще сотни тысяч будут скрываться, еще сотни тысяч мобилизуют. И, ну, будет просто дефицит работников.
А может бизнес каким-то образом приобрести бронь?
Ну, очевидно, это будет...
Я понимаю, что это не юридический вопрос.
Нет, ну, это суперкоррупционно емкая сейчас сфера, потому что... В условиях общего хаоса вопрос, мобилизуют конкретно Иванова или Петрова, он зависит от военкома, который положил карточку в одну стопку или в другую стопку. И естественно, что все военкомы сейчас озолотятся, ну, кроме тех, которые там погибнут на рабочем месте, потому что, ну, очевидно, такие случаи будут происходить все чаще и чаще. Поэтому... Ну, как известно, в гробу карманов нет. Но да, у них сейчас есть ровно та мутная вода, которая достаточно мутна и глубока, чтобы ловить не то что золотую рыбку, а вот прямо золотые слитки вытаскивать руками. Поэтому, ну, они и раньше брали взятки, и нет никаких оснований, что они перестанут это делать.
Осуждаем ли мы коррупцию в таком случае? Или она нас всех спасет?
Мы вообще осуждаем сотрудничество с преступным режимом. Нужно понимать, что каждый военком, каждый день, приходя на службу, он отправляет сотни людей на смерть. И он делает это добровольно. Он специально пришел на эту должность, чтобы отправлять людей на смерть. И никакого снисхождения или жалости к этим людям, ну, у меня лично нет.
Насколько я понимаю, ты намекаешь все-таки на тот случай с расстрелом военкома, который случился в этот понедельник. Скажи, пожалуйста, я видела в соцсетях и у некоторых экспертов, что такой случай может в будущем характеризоваться как самооборона. Это действительно так?
Давай скажем честно. Вот когда эта преступная война закончится, будут пересмотрены все дела, связанные и с поджогами военкоматов, и с нападением на военкомов или сотрудников правоохранительных органов, которые отправляют людей на смерть. Мы должны зрить в корень. И то, что мы видим, что война преступна сама по себе, это преступная война с точки зрения международного права. И когда Россия вернется и повернется снова лицом к нормальным правовым институтам, то окажется, что все, кто способствовали ведению этой войны, они совершали преступления. А те, кто сопротивлялись ведению этой войны, станут героями, и, естественно, их невозможно привлекать. Но довольно странно, знаешь, после падения фашистского режима судить антифашиста за брошенную бомбу в гауляйтера. Согласна?
Соглашусь.
Ситуация ровно такая же. Все, кто сейчас делают что-то для того, чтобы помешать отправке людей на смерть, они борются с настоящим фашистским режимом, который развязал преступную войну. И именно так и будет написано в учебниках истории.
Скажи, пожалуйста, остался ли, на твой взгляд, в России хоть один действующий юридический инструмент? Или все, только радикальные методы?
Для борьбы с мобилизацией юридических средств нет. Ну, то есть они носят какой-то совсем исключительный характер, и на них проблема же вот в чем. Если ты не можешь надеяться на то, что юридический институт работает, ты не можешь сказать, что он действует, даже если в 50% случаев вроде как что-то срабатывает или щелкает. Потому что опереться на него ты не можешь. Это как строить замок на песке. В любой момент все может пойти не так. Но в текущей ситуации мы видим, что просто все механизмы, которые делались для мирного времени из серии «давайте подадим в суд и обжалуем решение о мобилизации», это, знаете, еще как-то работало, пока было мирное время. А когда вас сразу увозят на фронт, кто будет разбираться с вашим делом? Назначат его рассмотрение через несколько недель или месяцев, вы к этому моменту уже будете на фронте. И от того, что будет вынесено какое-то решение, обратно это вас не вернет.
Звучит максимально грустно, но и правдиво в то же время.
Это, лучше признаться себе в этом, чем цепляться за какие-то вещи. Потому что когда вы говорите, что чудовищное это видео у Собчак, когда какой-то юрист говорил: обязательно сходите в военкомат, если что, там разберутся, в крайнем случае обжалуете. Куда вы обжалуете? Вы находитесь в чистом поле вместе с такими же бедолагами, под снегом, у вас нет палаток, ничего нет. Как, чем и куда вы будете писать ваше исковое заявление в суд? Это технически невозможно. Как вы пошлину оплатите, в конце концов?
Без телефона, который у вас отберут.
Без телефона, без бумаги, без ручки, без почты.
Без Гугла, чтобы нагуглить адрес.
Да-да-да, без Гугла. Вы не знаете, в какой суд вам отправлять. Это просто технически нереализуемая вещь.
Но если адвокат будет в соседнем окопе, то, может быть, подскажет.
Адвокат то же самое. У него нет ручки, нет телефона. И он поедет вместе с вами. И это очень плохой адвокат, потому что он оказался вместе с вами.
Скажи, пожалуйста, все-таки есть ли какой-то шанс у тех людей, у тех мужчин, которые попали, пришли в военкомат, зачем-то, почему-то мы сейчас не будем разбирать и не будем осуждать. Они уже оказались там. Они могут что-то сделать и как-то себя спасти до того момента, пока они еще не попали на фронт?
Здесь все выборы кажутся сложными. Потому что альтернатива – это самовольное оставление воинской части, это там до 10 лет. Сломанная рука или нога оставляет вас до полугода. Любое там неисполнение приказа, за которое нет такого большого наказания. Если вы послали к чертовой матери вашего командира и не исполняете его приказы, что вам грозит? Уголовная ответственность. Вас не повезут на фронт. Вы добиваетесь своего результата. Но, стоя перед этими выборами, нужно взвешивать правильные вещи на другой стороне. На другой стороне это смерть в окопах, вероятная, или там травма на всю жизнь. Это первое. И второе, это то, что... Ну вот буквально сегодня мы видели случай, когда контрактник, который не хотел служить, он просто ушел из воинской части, перешел границу с Казахстаном и передает теперь пламенный привет всем, кто говорит, что у них нет выхода.
А мы ему шлем всяческое почтение и уважение. Почтение,
да, он сделал все правильно. Он там, не испугался, покинул воинскую часть, никаких списков действующих военнослужащих там нет. Единственное, что мы знаем, что, вероятно, сейчас на границах есть списки тех, кому военкоматы выписали повестки, неважно, вручены они или нет, вероятно, эта информация есть. Но кто уже в армии, там информации нет. И поскольку вся эта система в общем хаосе работает крайне медленно, вы можете успеть добежать до любой пока еще открытой границы и попробовать ее перейти.
А если границу не удалось перейти, ну, допустим, человека развернули просто на границе, отправили домой в армию?
Здесь важно вот как раз этот момент. Многие боятся самого факта. Вот там, меня разворачивают. Обратите внимание, если это не конкретный погранпереход, где прямо рядом с переходом развернули призывной военкомат, и есть основания опасаться, что вас вместе с разворотом сразу отведут в этот призывной мобильный военкомат, то, как правило, это просто бумажка о том, что вам запрещен выезд. Вы можете попытаться пересечь границу в другом месте, и некоторым это удавалось. Ну и в конце концов, вы можете продолжать скрываться внутри страны. Это гигантская страна, там много городов-миллионников,
много
где
деревень.
Искать людей очень сложно. Вот здесь сложно. Нам кажется, что деревня далеко и богом забыта. Но на самом деле это самое неудачное место, чтобы прятаться.
Это я удачно спросила.
Потому что в деревне все на виду.
Угу.
Все местные знают, вот приехал Кагафье...
Ивановне.
Да, какой-то молодой парень. И он не местный, и типа его не жалко. Про него все знают. Участковый тоже будет знать, потому что он примерно из местных. И прятаться в маленькой деревне гораздо сложнее. Если у вас 9-этажный дом на 12 подъездов, и ни одну дверь сотрудникам военкомата не открывают, ну, просто потому что в городе не привыкли открывать непонятно кому двери, то в деревне это считанный набор домов, кто где живет, все знают, кто где ходит, все знают, все на виду, и прятаться там гораздо сложнее. Поэтому, ну, это может быть не юридический совет совсем.
Это жизненный совет.
Но жизнь про то, что прятаться, конечно, лучше в большом городе, где проще найти жилье, и где установить, где вы конкретно живете, будет очень сложно.
Мы очень много говорим о мужчинах, естественно, но женщины тоже попадают, по крайней мере, могут попасть под мобилизацию. Расскажи, пожалуйста, что делать женщинам и какие есть ограничения, что является фактором того, что женщина не попадет на фронт, ни в каком качестве?
Во-первых, находятся под угрозой женщины, у которых есть военно-учетная специальность. Самая распространенная – это медики, конечно.
Любой специальности.
Да, и им уже и младший персонал, и врачи, им уже начали вручать повестки, и делают это довольно активно. И студенты-медики, конечно, все в панике, потому что они там через год или там, весной заканчивают шестой курс, и перед ними стоит реальная перспектива быть мобилизованными, но если вы не подпадаете под отсрочки, связанные там, с беременностью, например, да, у женщин есть какие-то специфические основания.
Беременность от 20 недель?
Да.
Наличие детей?
Наличие детей. Общие основания по здоровью, они все работают. Но здесь прелесть ситуации в том, что никакого особенного совета здесь нет, кроме той женской привилегии, которая заключается в том, что на границе, конечно, никто на женщин, пересекающих ее, внимания не обращает. если мужчин, которые по внешнему виду призывного возраста, их как-то где-то спрашивают, где-то пробивают по базе, то с женщинами, конечно, все гораздо проще, потому что их не ловят настолько активно, не пробивают настолько активно. И поэтому совет такой же: скрывайтесь. Если у вас есть возможность, то уезжайте, потому что вы окажетесь, ну, примерно там же. Достаточно понять, что если там 300 тысяч человек минимум отправятся умирать на фронт, то среди них будет куча изувеченных, раненых, с которыми нужно будет заниматься. И вы окажетесь с высокой степенью вероятности ровно там, на переднем крае, или будете работать несколько лет в условиях военного времени, видя, ну, все ужасы войны своими глазами.
Стоит ли опасаться людям, которые не имеют российского гражданства, либо ВНЖ, но по какой-то причине находятся на территории России? Вот Сноудену дали гражданство, и потенциально, наверное, его могут
призывать. Да, он подлежит призыву, как мы выяснили, отсрочки для айтишников носят рекомендательный характер, поэтому...
Но и детей, кажется, у него тоже нет.
Да-да-да. Во всяком случае, четверых детей у него, насколько мы знаем, нет.
Действительно. А тем, кто живет, остается в России, живет и работает, но не имеет гражданства и ВНЖ, стоит ли им опасаться?
Формально им опасаться нечего. Отдельно, конечно, кстати, поражают вопросы тех, кто пишет: вот у меня два паспорта, там, грозит ли мне что-то, стоит ли мне оставаться и так далее. Хочется сказать, что ты думаешь, у тебя есть паспорт другой страны, уезжай и пересиди там. Здесь каждый уже будет взвешивать. Нет персональных рисков, но, конечно, есть общие риски. Вы находитесь в воюющей, по сути, стране, в которой завтра может произойти все, что угодно. В конце концов, сегодня Володин, сначала прочитав такие законы о мобилизации, сказал, что выезжать из страны нельзя, а действительно нельзя формально. Потом, видимо, ему надавали по шапке, он отмотал все назад и сказал, что раз мобилизация частичная, то вроде как всем можно, хотя этого вообще нет в законе. Но мы видим, что с каждым днем границы закрываются все больше и больше. Мы видим это по сообщениям СМИ, мы видим это по тому, что нам пишут в бот. Если в первые дни пропускали вообще всех, никаких вопросов не было ни у кого, то... Сейчас кого-то спрашивают, куда-то записывают, потом появились базы данных, потом появились мобильные военкоматы рядом с границами, потом, как соседей, закрыли просто проезд границы. И мы видим, что на самом деле вся эта ситуация с тем, что вроде как запрещено, но этот запрет запрещено выезжать за границу, потому что формально запрещено. Но при этом этот запрет массово игнорируется на государственном уровне. Но из этого массового игнорирования начинают делать все больше и больше исключений. Начинают закрывать границы, ставить пункты, усиливают погранконтроль, внимательнее проверяют. И чем дальше это будет, мы уверены, тем больше все будет идти к тому, что выехать из страны будет невозможно. Поэтому если у вас... сейчас есть возможность это сделать, то лучше это делать сейчас, чем завтра. Потому что вам предстоит еще отстоять 12-часовую очередь, и что произойдет через там, 2-3 дня, особенно с учетом всех завтрашних возможных заявлений, никто вам никакую гарантию не даст. Государство может действительно закрыть границы буквально в любой момент, потому что запретить выпускать всех очень просто.
Ну, давай напомним, что завтра, 30 сентября, в Кремле состоится подписание договоров о присоединении, ну, честно говоря, об аннексии. Будем называть ее еще своими именами, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонских областей, ну, по крайней мере, частей Запорожской и Херсонской областей. Поэтому завтра, может быть, конечно, последствия завтрашнего дня нам пока неведомы, но могут быть они самыми нерадужными, вплоть до военного положения, как я понимаю.
Да, мы находимся в той ситуации, когда возможны любые действия, и нет ничего, чтобы останавливало государство от там, закрытия границ между регионами. Пока, наверное, единственное, почему они это не делают, это, ну, две вещи. Это то, что это технически суперсложно. Все-таки мы не страна 1939 года, 1939. И население ездит гораздо более активно, и взять и перерезать все эти бесконечные дороги невозможно. Это просто парализует всю экономику и всю жизнь внутри общества. И второе, что государство, конечно, боится еще большей паники, если это произойдет. Но постепенно, давая вот этому пару стравливаться, они все больше и больше ведут к тому, что границы закроют и не остановит их ничего. Ну, то есть нет никаких юридических или политических вещей, которые бы помешали им это сделать.
Ну что ж, дождемся завтрашнего дня, посмотрим, что будет. Будем решать по ситуации. Давай напомним напоследок главные правила, которых следует придерживаться людям, которые попадают под мобилизацию.
Не берите повестку и не ходите в военкомат ни при каких обстоятельствах. Даже если вы уверены, что у вас есть 100% отсрочка и вас никогда не возьмут. В крайнем случае держите документы при себе. Если вас все-таки заберут в военкомат силой, вы их предъявите. И вам за это ничего не будет, за то, что вы не являлись. Но сами не приходите ни при каких обстоятельствах. Это смертельно опасно.
Это был бесплатный юридический совет юриста ВБК Александра Помазуева. Спасибо тебе большое.
Спасибо.
У нас за этот эфир появился новый спонсор уровня «Аквадискотека». Не могу этого факта не отметить. А еще появился спонсор уровня «Новичок». Спасибо вам большое. Становитесь спонсорами и будете нас таким образом поддерживать морально и не только. Есть у нас одно платное сообщение, которое также не могу не зачитать, от пользователя с ником «Ямастер» за $20 «Украине победу». Уверена, что так оно и будет. Ну что ж, это была программа «Честное слово». Меня зовут Ирина Алиман. До встречи в следующих эфирах. Всего доброго, берегите себя, не берите повестку, не ходите в военкомат. Счастливо.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.